Dobrze, samo. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნო. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთი აგზავნის ავიამსიც ისლამურ სახელმწიფოს საბრძოლოლად. ნატო რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა. 15 იანვარი უკრაინაში გლუვის დღეთ გამოცხადდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებით მისი ქვეყანა ავიამსით საგზავნის ერაყში. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სინახდეგ სამხედრო ოპერაციების გასააქტიურებლად. ოლანდმა ხმელთაშუა ზღვაში ავიამსით შარლ დე გოლზე ვიზიტი ისასქვა, რომ ხომალდი ითანამშრომლებს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ერაყსა და სირიაში. საფრანგეთი ახლაც ახორციელებს სამხედრო ოპერაციებს, კერძოდ საჰაერო დარტყმებს სერახში ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ, მაგრამ პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ ოლანდის აზრით ვითარება ამართლებს რეგიონში ავიამზიდის ყოფნას. ამასთან ოლანდმა გამოთქვა სინანული იმის გამო, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ დროულად არ იმოქმედა სირიაში სისხლის ღვლის შესაჩერებლად და ექსტრემისტების პოზიციების გაძლიერების თავიდან ასაცილებლად. ოლანდმა ეს განცხადებები გააკეთა იმავე დღეს, როცა ალ-ყაიდის იემენში მოქმედმა მებრძოლებმა ეკისრეს პასუხისმგებლობა ფრანგულ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს მოწყობილ თავდასხმისთვის. იუწყებიან ასევე, რომ უცებ გაიყიდა შარლი ებდოს ბოლო გამოშვება, რომელიც 3 მილიონიანი ტირაჟით დაიბეჭდა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერა და მთელი თავისი გავლენა გამოიყენოს საიმისოდ, რომ მათ უერთგულონ 5 სექტემბერს მინსკში მიღწეულ სასავო შეთანხმებას. სტოლტენბერგი ამ განცხადებებით გამოვიდა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი თქმით, ალიანსურს რუსეთთან თანამშრომლობა და არა კონფრონტაცია, მაგრამ საიმისოდ, რომ კავშირები გაუმჯობესდეს ეს სამი სურვილი რუსეთსაც უნდა ჰქონდეს. ამასთან იენს სტოლტენბერგის თქმით, უკრაინის მიერ მიუმხრობელი ქვეყნის სტატუსის ბოლო დროინდელი გაუქმებით დაიწყო პროცესი, რომელიც შესაძლოა ნატოში გაწევრიანებაზე განაცხადის შეტანით დასრულდეს. უკრაინაში 15 იანვარი გლუვის დღეთ გამოცხადდა ავტობუსის აფეთქებისას 12 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემდეგ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 14 იანვარს კიევში რეგიონების გუბერნატორებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გლუვის დღით პატივს მიაგებენ ყველა იმ ადამიანის ხსოვნას, ვინც დაიღუპა ტერორისტების მოქმედების შედეგად, და უწინარეს ყოვლისა 12 სამოქალაქო პირს, რომელიც დაიღუპა დონეცკის ოლქში ქალაქ ვულნოვახის მახლობლად მდებარე სამხედრო ბლოკპოსტთან. უკრაინის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა გუშინ განაცხადეს, რომ რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გრადის ტიპის მოწყობილობიდან გასროლილი რაკეტები მოხვდა ავტობუს, რის შედეგადაც მაშინ მყოფი 12 მგზავრი დაიღუპა. სეპარატისტები ბრალდებას უარყოფენ. თავდასხმა დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ. საქართველოს მოქალაქეების საზღვარგარეთ უკანონო ფორმირებაში მონაწილეობა წვთნა ან მოწოდება თავისუფლების სახვეთით დაიშება. როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თია წულუკიანმა ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო პროგრამა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში განმარტა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული შესაბამისი ცვლილება უკანონო ფორმირებებში მონაწილეობის შემთხვევაში ეხება როგორც სირიასა და ერაყში, ისე უკრაინაში მებრძოლებს. ამერიკელი კონგრესმენი დანა როორბაკერი აზერბაიჯანს მოუწოდებს გაათავისუფლოს პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტი ხადიჯა ისმაილოვა. ამასთან კონგრესმენი აკრიტიკებს ძლავს ეწოლას რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს. 13 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში რესპუბლიკელი დანა როორბაკერი ამბობს, რომ გასულ თვეში ისმაილოვას დაკავება და შემდეგ რადიო თავისუფლების ბიუროში განხორციელებული რეიდი წარმოადგენს აზერბაიჯანის მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, რომლებიც ემსახურება თავისუფალი მედიის და საჯარო დისკურსის შესრულებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы с профессором, доктором экономических наук Евгением Гантмахером будем говорить о Гайдаровском форуме. Это такой масштабный форум, конференция, которая, так сказать, из такой небольшой, как нам казалось, когда-то тусовки специалистов, близких к Егору Гайдару, постепенно превратилась в такое пиар-мероприятие действующего правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев каждый раз приезжает на это мероприятие с огромным количеством охраны. Там сотни служащих ФСО все перекрывают, не давая нормально работать журналистам. Раньше приезжали многие государственные деятели в ранге министров экономики, финансов, руководителей центральных банков. В этом году в связи с российской агрессией в Украине эта функция государственного общения экономистов как-то была свернута, и самый крупный представитель государства европейского – это был государственный министр княжества Монако, который выступал на форуме, а как бы их заменили, вот этих чиновников европейских, отставниками, аналитиками, но, тем не менее, представители ряда крупных компаний появлялись на форуме, вице-президент компании Coca-Cola и представитель крупной компании Данон. Но, словом, разговор идет о российских экономических проблемах. И я обращусь к Евгению Шлемовичу. Гантмахеру, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я сразу быка за рога. Вот на первой сессии, которая была с утра, глава Министерства финансов Антон Силуанов стал говорить о том, что в нынешней ситуации нужны серьезные сокращения запланированных расходов. Порядка 10%, я так понимаю, в среднем. И ведь планировался даже рост расходов на этот год. Но, по всей видимости, теперь его не будет. За что же возьмутся, так сказать, вот бухгалтеры правительственные? Что будут резать?
Я надеюсь, слово «бухгалтеры» в отношении Силуанова, оно не носит такой уничижительный характер.
Нет, специалист.
Да, с моей точки зрения, в такой сложнейшей ситуации, в которой оказалось и все мы, и правительство, Силуанов действует абсолютно рационально, и то, что он сказал, ну да, да, если нет доходов, так надо резать расходы. Но в первую очередь, по нашей, я бы сказал, советско-российской традиции, я специально именно подчеркиваю, советско-российской традиции, берутся за социалку. Это, пожалуй, то, где меньше всего лоббизма. Вот я бы так сказал. Потому что если мы, допустим, говорим о расходах на военно-промышленный комплекс, который мы помним, да, какие колоссальные расходы идут, причем они увеличиваются постоянно, то там есть, конечно, мощная лоббистская группа, которая ходит напрямую к, даже не к Силуанову, а ходит напрямую к Путину и доказывает необходимость, там, исходя из всего чего угодно, там, угрозы России, что это надо, надо. Там единственный ограничитель, как это ни парадоксально, в том, что ВПК не может просто проглотить такое количество денег чисто технологически. И поэтому происходит действительно уже в последние годы переброска на более поздние периоды того, что было запланировано. Я считаю, что это будет продолжаться, и ВПК, и так же, как расходы на обеспечение безопасности, то есть правоохранительные дела, это все останется. А что касается социалки, той, которой я всегда занимаюсь, это самая беззащитная сфера. Ну, какие там могут быть лоббисты? Ну что, Ольга Юрьевна Голодец?
Вот она выступала как раз, она сказала, что пенсионерам будем компенсировать и повышать пенсии, так сказать, компенсируя уровень, видимо, инфляции и всего прочего. Ну и про расходы на здравоохранение она сказала, что не надо за них, мол, бояться, потому что это теперь из фонда, значит,
медицинского
медицинского.
Да. Значит, объясняю. Конечно, Ольга Юрьевна по определению не может сказать: ребят, ну давайте мы будем в уверенном мне участке снижать расходы. Любой вице-премьер, даже сам самые тяжелые там времена, в 90-е годы, он всегда говорил какие-то оптимистические, духоподъемные вещи. На самом деле, если мы говорим о пенсиях, да, что касается индексации на инфляцию, это положено по закону. Никто закон не отменял. Как мы знаем, в течение года должны быть проведены две индексации. Так называемая базовая часть, или она сейчас там называется, там основная часть пенсии, она индексируется на инфляцию, а страховая часть индексируется на индекс роста заработной платы. Поэтому здесь никаких открытий Ольга Юрьевна не сделала. Просто у меня сразу, конечно, возникает вопрос. Там же инфляция-то у нас зашкалила за 11%, судя по всему,
на
по итогам.
На следующий год чуть ли не 14%,
да, обещают. Да, и, собственно, возникает вопрос как раз господину Силуанову, а где он возьмет деньги на то, чтобы это сделать? Это первое. Второе. Ольга Юрьевна была, я бы сказал, инициатором пенсионной реформы, очередной этап которой начался как раз сейчас в эти дни, который как раз обрезает пенсионные права для людей среднего и молодого возраста. Мы об этом говорили неоднократно. И в этом смысле говорить, что она является таким уж прямо лоббистом повышения расходов, нет. По здравоохранению это все, кстати, доказано на цифрах многими экспертами, идет реальное снижение расходов, уже, кстати, не первый год на здравоохранение. Все ссылки на фонд обязательного медицинского страхования, они несостоятельны. Почему? Фонд обязательного медицинского страхования, как мы помним, формируется из отчисления от заработной платы. А как известно, заработная плата в этом 2015 году вряд ли будет расти, мягко говоря. Реальная точно будет падать.
Так, наверное, и сокращения будут.
Ну, конечно. Поэтому, да, будут, кстати, идет активный уход в тень на рынке труда, то есть там вообще не будет никаких взносов в фонд обязательного медицинского страхования. Конечно, все обратятся, извините, господину Силуанову, которого мы тут с вами упоминаем, дай мне, пожалуйста, деньги из федерального бюджета, чтобы залатать дыры в этом фонде обязательного медицинского страхования, но бюджет ведь не резиновый. И все это приведет к тому, что вот тот пирог, который идет на здравоохранение, он по факту, что бы ни говорила Ольга Юрьевна, но она политик, а давайте мы все-таки послушаем экспертов, это все уже не первый год снижается.
Поэтому там же есть такая высокотехнологичная медицинская помощь, которая из федерального бюджета, по-моему, финансировалась, и сейчас с ней будет, говорят, очень плохо.
В этом году она по закону, который был принят еще несколько лет назад, она переходит на оплату за счет фонда обязательного медицинского страхования. Если мы возвращаемся к тому, о чем я говорил, где та тумбочка, куда можно, знаете, Миш, как в анекдоте, а где деньги? В тумбочке. Так где та тумбочка, из которой можно взять вот эти денежки на действительно сложные операции, на дорогостоящее лечение, допустим, та же самая онкология, те же самые сердечно-сосудистые операции. Поэтому я бы, вы понимаете, говоря о Гайдаровском форуме, вот вы с этого начали, у меня двоякое впечатление. Я, конечно, весьма уважаю Егора Тимуровича, мы с ним были хорошо знакомы, и я действительно считаю, он недооценен как экономист, как мыслитель. Но то, во что превратили Гайдаровский форум в последние годы, вы правильно сказали, это пиар-мероприятие. Приходит правительство, и оно пытается сделать такой сеанс психотерапии на собравшихся бизнесменов. Ну, на экспертов уже вряд ли это влияет, потому что люди все уже и так все понимают, что, ребят, да все ж хорошо. Титаник-то тонет, но он не тонет. На самом деле все в порядке, он сейчас всплывет, и мы там под парами пойдем туда дальше. Вы понимаете? И я бы сказал так, надо, вот если читать буквально вот эти выступления, начиная от Дмитрия Анатольевича.
О, сейчас поговорим.
Да, и той же самой там Голодец, и там наших министров, то, пожалуй, только Силуанов, в силу того, что у него специфическая должность, ему можно говорить правду.
Он сказал, бюджет потеряет 3 триллиона рублей при цене на нефть 50 долларов за баррель.
Минуточку, Миш, и здесь он ставит точку. А теперь Ольга Юрьевна Голодец должна чесать затылки и думать, о, теряется 3 триллиона рублей. А где же, значит, кто же не досчитает эти 3 триллиона рублей? Конечно же, социальная сфера.
Ну, правда, есть такой разговор, что, ну, есть большие резервы, и с помощью этих резервов можно не снижать расходы года 2.
Нет.
Или 3 даже.
Ну, это не совсем так. Это не совсем так, потому что уже давно специалисты, Миш, ну, вы можете пригласить там макроэкономиста любого, более-менее грамотного, он скажет, что то, как у нас резервы считаются и на публике подается цифра, на самом деле реальные резервы намного меньше. Потому что в них включается все там, вплоть до золотовалютных запасов там, и так далее. А те резервы, которые можно действительно использовать в каких-то вот таких ситуациях для помощи, подпитки там, экономики, их на самом деле не так много. И потом они, извините, уже почти все расписаны по проектам. Одна Роснефть чего стоит, которую вы сами знаете, решением того же Дмитрия Анатольевича получит оттуда, по-моему, там 200 или 300 миллиардов рублей. Так что резервы, безусловно, есть, но это не панацея. И, к сожалению, кризис ни на один, ни два года. Это не повтор кризиса 2008-2009 года, когда был маленький испуг, потом, что называется, отскок наверх, и все успокоились. Это кризис, ну, лет на 10. Давайте так, вот откровенно скажем, это уже никакая, кстати, не является никакой секрет, это лет на 10 без экономического роста.
Россия без экономического.
Это Россия, я не про мир говорю, в мире другая ситуация. Это 10 лет без экономического роста, или экономический рост в районе плюс-минус там 0,5%. Ну и что? И какие резервы? Резервы пополняться в этих условиях не будут. Хотя бы потому, что нефть упала, она может немножко подорожать. Но 110 долларов, все эксперты говорят, не будет уже в ближайшее время точно. Откуда будет пополнение резервов? Ну, через 2 года они закончатся. И дальше
вот
что?
Сегодня Алексей Улюкаев, министр экономики, начал свое выступление с таких слов. В кризисной ситуации самое главное – сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома в семье. Семье и больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции – это все приходящее. Ну, жизнь вообще тоже все приходящее, поэтому так философски, он же поэт, кроме того, что экономист, философски да. подходит к жизни. И, в общем, довольно сильно посмешил этот серьезный зал, который там заседал. Но вот по сути-то он как-то начал спорить с Силуановым о том, что нужна такая мягкая вот фискальная политика вот, при жесткой монетарной. То есть все время намекая, что надо какую-то часть денег, расходы не снижать, а потратить на разные интересные проекты, там, инфраструктурные. Вот, видимо, это мост за несколько миллиардов долларов в оккупированный Крым, еще что-то. В общем, у них такой вот был, я бы сказал, некий спор, вот, не очень понятный. А в конце концов он как-то закончился непонятно чем. Ну, вот я спросил Сергея Алексашенко, как он оценивает эту дискуссию в начале форума.
Эта дискуссия, она очень четко показала, что у правительства нет понимания того, что происходит в экономике, нет понимания, с какими проблемами правительство сталкивается и какие вызовы перед ним стоят, и уж точно правительство не готово обсуждать, какие цели оно перед собой ставит. Я согласен с Германом Грефом в этом вопросе, что это ключевой элемент, без которого, в принципе, там, в долгосрочной перспективе состояние российской экономики улучшить нельзя. Да, реформа правоохранительных органов, верховенство права, защита прав собственности – это ключевой элемент, на котором экономика опирается, на который данная должна опираться, и чего в России не существует. Знаете, я, ну, проще всего ответить на этот вопрос, что нет, нынешняя власть этого делать не будет. Но, с другой стороны, если Герман Греф, он же представитель этой власти, да, это человек, инкорпорированный в эту власть, и как-то там живущий и уживающийся с ней. Вот он об этом говорит, что это надо делать. Он чуть не единственный, да, вот, но он с упорством, вот таким хорошим упорством продолжает об этом говорить. Ну, может быть, все-таки наша власть, она все-таки не рано на ней ставить крест, потому что она действительно на что-нибудь способна. Да, вот когда власть вообще на эту тему перестанет говорить, тогда можно будет говорить, что она вообще даже эту проблему не готовы слышать. А здесь, ну, да, голос одиночки, он тоньше писка. Ну, может, все-таки его услышать кто-нибудь.
Вот Греф как раз и говорил сегодня о необходимости разнообразных реформ, и в первую очередь сказал о судебной правоохранительной системе. Действительно, одинокий голос председателя Сбербанка. Могут его услышать?
Я бы тут не разделил оптимизм, честно говоря, Сергея Алексашенко, потому что, во-первых, да, Греф, конечно, человек, который может зайти в любой кабинет, в том числе и к Путину, насколько я понимаю, может зайти, но он не влияет на принятие решений. Вот, к сожалению, наверное. Потому что, конечно, позиция, она, с моей точки зрения, правильная, но она, конечно, недостаточная. Ну, просто Герман Оскарович, наверное, в силу занимаемой позиции не очень хочет говорить, или ему просто это не нравится, о вопросах чисто политических. Ну, например,
политических... Сколько стоит война с Украиной?
Да, Украина, санкции, под которые Сбербанк, кстати, попал. А политическая конкуренция, да, он говорит про независимый суд, но мы с вами прекрасно понимаем, что как только у нас, допустим, да, представим себе, в пробирке выращен будет независимый суд, пересажен в нашу действительность, то следующей жертвой этого независимого суда будет господин Чуров, например. Ну, мы же понимаем прекрасно. И вся вот
в Китае есть определенная, так сказать, судебная система в авторитарном режиме. Она там не покушается на политические устои, но, по крайней мере, в экономических вопросах как-то судит по закону, скажем так, в отличие от России.
Ну, это тоже не... Я бы не сказал, что некий абсолют, который в Китае существует, там своих проблем. Китай сейчас борется с нарастающим валом коррупции, а это относится к судам, между прочим, в такой же степени, как и к другим чиновникам. Но в Китае просто есть некая пока установка у руководства авторитарного, я бы сказал, даже тоталитарного руководства Китая, пока есть установка на то, чтобы не мешать бизнесу, не генерально как бы туда не влазить. В отличие от России. Кстати говоря, сегодня, по-моему, даже Дмитрий Анатольевич сказал про административный и правоохранительный пресс. который на бизнес у нас наложен.
Сказал,
да. Да, в отличие, между прочим, это он сказал про Россию. Но вот мы говорим о Китае. В Китае пока об этом сказать нельзя. Поэтому Китай находится немножко в другой позиции. Но я еще раз говорю, Греф, он принципиально себя дистанцирует от политики. Да, суды – это важно для экономики. Но я повторяю, сказав «А», мы, конечно же, выйдем на то, чтобы сказать «Б». Что вообще, ребята, вся процедура принятия решений в России, начиная от экономических, кончая, конечно, политическими, она никуда не годится. Снова же его же мысль, давайте как бы продолжать. Я весьма уважаю Германа Оскаровича, безусловно, он профессионал, но когда он говорит, что, и вот тот же Алексашенко, они говорят, что у нашего правительства нет путеводной звезды, нет идеи, нет программы, куда идти. Так это, извините, плод чего? Политической системы. Это не потому, что нет каких-то экспертов, которые могли бы сесть там что-то написать.
Ну, там сидели люди, которые писали программу 2020.
Ну, 2020, ну, я, кстати, Мао, Кузьминов, да. Ну, я, кстати, отказался участвовать в написании. Я сразу коллегам вот сказал, что, ребят, это все будет положено в долгий ящик, собственно, то, что и произошло. Вот, потому что политическая система не воспринимает, ей не нужны никакие реальные программы развития. В лучшем случае это пиар, вот как то, что мы видим на Гайдаровском форуме, поговорить, рассказать инвесторам, что у нас чего-то есть, а даже и ничего нет. Правительство хотя бы для виду пусть представит программу развития страны, антикризисную, давайте так скажем. А у нас даже бюджет, который принят в конце прошлого года, я так понимаю, надо сейчас переделывать достаточно радикально.
Конечно. Вот, кстати говоря, речь Медведева, он появился уже к полудню, зачитывал с выражением текст ему написанный. Ну, вот там была такая выдающаяся фраза о том, что Россия не собирается закрываться от мира, менять курс в сторону мобилизационной модели экономики. Наверное, надо этому порадоваться. Давайте Андрея Нечаева, бывшего министра экономики, послушаем с оценочкой этой речи, а потом и вы что-нибудь скажете.
Я, к сожалению, не услышал какой-то комплексной программы по борьбе с кризисом. Вот. Но я услышал некоторые вещи, которые меня вполне как бы радуют и удовлетворяют. То, что правительство не будет вводить фиксированный курс рубля, то, что правительство вообще не будет, ну, Центральный банк, конечно, ограничивать конвертируемость рубля. Это, конечно, на уровне некоторых заклинаний, что правительство будет поддерживать бизнес и Дмитрий Анатольевич против административного и прочего давления на бизнес. За этим тезисом, конечно, либо должны последовать, либо не последовать какие-то конкретные действия.
А что-то новое есть?
Оказывается, еще год назад, собственно, правительство понимало, что нас ждет в экономическом плане. В этом смысле, конечно, есть один интересный нюанс. Вот когда разворачивались события вокруг Украины, вот насколько наша власть в полной мере осознавала те экономические последствия, которые мы сейчас в результате этого внешнеполитического акта имеем. Ну, если оно шло на это с открытыми глазами, представляло себе такой масштаб бедствия, значит, хорошо, значит, у них есть некий план ответных действий или план, по крайней мере, по минимизации негативных последствий.
Это был Андрей Нечаев. И вопрос, во-первых, должны ли мы радоваться тому, что господин Медведев не пообещал стране чего-нибудь чудовищного из репертуара господина Глазьева, например?
Вы знаете, Миш, я скажу честно. Вот я знал, что я сегодня приду к вам на передачу, и мы с вами будем в том числе обсуждать речь Дмитрия Анатольевича. Только поэтому я в интернете в течение двух минут просмотрел все, что он сказал. Я нашел там действительно пару любопытных моментов, таких чисто психологических. Но вот эти все ритуальные фразы, Нечаев, мне кажется, абсолютно прав, они ничего ровным счетом не значат. Ну, потому что мы видим на примере очень многих событий и в политической жизни, и в экономической жизни, когда обещано одно, а на следующий день все абсолютно переворачивается и принимаются какие-то совершенно там другие решения.
Кстати, Гай, я замечу, сегодня господин Медведев говорил о том, что надо бизнес опять от проверок там всяких наездов защитить. И в это же время Роскомнадзор получил право проводить внезапные проверки предприятий общественного питания и каких-то еще там с торговой сферы. Вот, пожалуйста, то, что они много добивались.
Миш,
налеты устраивать.
Мы, по-моему, сколько-то лет назад слышали то ли от Путина, то ли от Медведева, что бизнес кошмарит. И что? И сегодня Дмитрий Анатольевич говорит, что да, на бизнес оказывается пресс административный и правоохранительный.
Опять вопрос. Кошмарит.
Ну, вопрос. Ну, ребят, ну, конечно, может, вместо Дмитрия Анатольевича мог бы выйти любой другой человек из зала и произнести ровно ту же самую речь. Все отличие в том, что человек из зала не несет никакой ответственности, потому что он не является политиком, не является представителем правительства. А Дмитрий Анатольевич все-таки является представителем правительства. Но раз ты это сказал... Значит, надо рано или поздно, у нас же любят, знаете, KPI считать, да, коэффициенты всякой эффективности. Ну вот раз ты это сказал, ну так, ребят, ну ответьте за это, за то, что уже было сказано много лет назад. Ну, еще в программе Грефа в 2000 году было записано, что нужна диверсификация экономики. И сегодня, по-моему, как раз об этом тоже говорили, да, вот сегодня, в начале 2015 года.
Картинка висела, и там было написано диверсификация экономики,
что
задача номер 4.
Вот, задача номер 4. А это было написано, я же участвовал в этом как раз, в начале 2000 года по заказу Владимира Владимировича Путина. Это прошло 15 лет. А у нас по-прежнему стоит задача номер 4 – диверсификация экономики. Ну, ребят, это к вопросу о доверии. Вот сейчас много говорят, да, и, кстати, Медведев сегодня сказал в речи, что есть проблема с доверием. Она в треугольнике – население, бизнес, государство. Правильно сказал. Так вот, такого рода расхождения между словом и делом, они вот это недоверие и порождают. Ну, какие тут вопросы могут быть?
Да, ну вот еще немножечко давайте о правительстве и Дмитрию Медведеве. Сегодня бывший министр финансов и вице-премьер Алексей Кудрин в кулуарах сказал, вот цитирую, «Правительство боится реформ, урезания социальных расходов, у него нет постоянной линии поведения, принимаются новые законы, которые противоречат предыдущим решениям». Дмитрий Медведев оказался техническим премьером, и его уход не решит проблем, если не будет реформ правоохранительной системы, изменения курса. Ну и на уточняющий вопрос он ответил, что социальные волнения не приведут никакой отставки президента Путина, который создал жесткую власть. Вы как на такой прогноз смотрите? И оценки, и прогноз?
Ну, вообще-то, я считаю, это правильно. Мы с Алексеем Леонидовичем все эти пункты, безусловно, обсуждали, и неоднократно, и у нас в Комитете гражданских инициатив, и в разных других форматах, и мне об этом уже приходилось неоднократно писать и высказываться. Действительно, это, кстати, к вопросу о том, что сказал только что Сергей Алексашенко, он сказал, что у нас Греф единственный, кто в открытую говорит, что...
Но он часть власти.
Ну, очень условно.
Главный банк.
Ну, хорошо, но также и Кудрин, который время от времени встречается с верховным лицом, тоже можно его считать частью власти, понимаете, Миша? Это немножко не так. Но Кудрин ведь, то, что он сказал насчет смены курса, это же важно, мне кажется. И то, что Дмитрий Анатольевич технический премьер, ну, это просто сказано публично.
Констатация факта.
Ну, об этом все и так давно знали, но он это произнес. Это, конечно, ну, в каком-то смысле шаг вперед в, я бы так сказал, в оценке работы нашего правительства со стороны не какой-то там, знаете, оппозиции, которая ходит на улице, со стороны там Навального, там Немцова, а все-таки со стороны Кудрина, который...
Один раз сходил на митинг.
Ну, сходил.
Было дело.
Знаю, возможно, да. Но я к вопросу о социальных волнениях. Они, конечно, будут, я в этом практически уверен, потому что люди, конечно, им будет очень тяжело, и уже они начали на это реагировать, перенести вот эти социальные ущемления, которые начали происходить, снижение доходов, снижение занятости, меньшая доступность того же здравоохранения, чтобы не говорила Ольга Юрьевна Голодец, и так далее. И они у себя где-то в своих городах, районах, микрорайонах, они, конечно, будут протестовать и прочее, но под социальными лозунгами, не политическими. Я думаю, что у Путина кредит доверия достаточно большой, вот эти знаменитые, там, сколько, 84%.
Пока.
Пока, да, да. Но на ближайшие вот эти, там, 1-2 года, если, конечно, никаких ЧП не случится, то будет вот это расхождение. Типа, царь хороший, бояре плохие. То есть люди будут критиковать, требовать отставки, там, не знаю, мэра, губернатора, может быть, даже какого-то министра. А нет, ну, Владимир Владимирович, нет, это святое, это как бы человек, который может, знаете, вот вдруг обратит внимание на проблему, надо просто донести до него. И одним мановением, так сказать, руки это все решить. Вот по такой схеме. А волнения политические, которые были, допустим, в 2011-2012 году, я лично, по крайней мере, в ближайшие там, год-два не ожидаю. Что будет дальше, трудно сказать.
Да, ну вот мы с Алексеем Кудриным сегодня поговорили. Он дал небольшое эксклюзивное интервью «Радио Свобода» о том, собственно, а что стоило бы сделать в нынешней ситуации. Пожалуйста. Алексей Леонидович, каков минимально необходимый набор реформ сейчас при сохранении санкций, чтобы сбалансировать экономику России?
Ну и вопрос. Но это и меры структурного характера, в первую очередь, которые не компенсируют текущих, может быть, краткосрочных рисков, но они создают основу для выхода из кризиса в течение 2-3 лет. Тогда все инвесторы, они будут это видеть. Они будут оценивать, что ситуация через 2-3 года может улучшиться. Если правительство не будет принимать структурных решений, мер по структурной экономике, к таким структурным вещам относятся и пенсионная система, и уровень государственных расходов, и структура государственных расходов, и издержки для предприятий, там, будь то за счет энергетики или инфраструктуры, стоимость рабочей силы. Все это сегодня находится в сложном очень таком состоянии. Чрезмерные издержки при низкой квалификации, при низкой производительности. Поэтому, если те меры, которые правительство бы приняло, уменьшили эти проблемы, то бизнес стал бы сегодня вкладываться на прицели на более дальний срок. Это бы стало чуть-чуть, создало бы оживление и активность в экономике. Если этих шагов не будет, то тогда не будет уверенности. Это первая часть. Вторая часть – это краткосрочные антикризисные меры, связанные с поддержкой бюджета за счет резервов, поддержкой безработных, увеличением мобильности рабочей силы, потому что у нас где-то есть рабочие, где-то их нет. Это поддержка банковского сектора и капитализация банков системообразующих, но которые могут выстоять в этой системе. Вот. Конечно, нужно уменьшить бремя на бизнес сейчас, то есть не поднимать налоги, даже уменьшить проверки, уменьшить давление правоохранительных органов на бизнес. Это можно было прямо сейчас принимать. Надеюсь, рассказано, что все-таки что-то будет сделано. Но никто не верит в $20, но даже если будет $40, но надолго, то это как раз то очень такой глубокий кризис, который мы будем переживать. И все равно главная мера – это поддержка бизнеса, то есть дать бизнесу подняться, то есть чтобы появилась надежда, появились инвестиции. Поскольку кризис, он доходит до какой-то точки, а потом все равно есть спрос, есть все равно возможности кому-то, каким-то компаниям делать более эффективно продукцию, выпускать. Да. То есть все равно после этого это идет цикл. После этого начинается рост. Вот. И самый сложный момент нужно пережить с помощью, в том числе, и государственных ресурсов.
А на политическое решение вы не рассчитываете, которое поможет снятию санкций?
Пока мне трудно об этом говорить. Спасибо.
Уклонился Алексей Кудрин от вопроса о возможности действий России, российского руководства в Украине или в Крыму, которые бы сняли санкции или, по крайней мере, их смягчили. Значит, не видит он такой перспективы?
Ну, я не знаю, я не могу вместо Кудрина сказать.
А вы видите?
Хороший вопрос. Я надеюсь, что такой вариант все-таки будет найден. Я на это надеюсь, потому что я считаю, что все вот те меры, которые можно внутри вот этой системы, которая сейчас сложилась, внешней, да, вот с нашим конфликтом с Западом, кстати, санкционное давление, можно, конечно, теоретически, там, как-то немножко бизнесу чего-то поспособствовать, хотя не верю.
Ну, санкции, вот я там циферку видел, это почти треть того, что Россия теряет сейчас от падения цен на нефть. Это очень большие цифры.
Ну, дело даже не в цифрах, а дело в перспективах, потому что из-за санкций у нас практически остановился инвестиционный процесс. Ну, вот в чем вся проблема. И если мы хотим, предположим, да, что вот санкции остаются, а мы хотим оживления экономики, никакой инвестор, и даже российский, не будет вкладывать деньги. Даже если мы сейчас скажем, дорогой, мы не будем тебя трогать, мы там отменим какие-то проверки, допустим, да, мы, допустим, даже чего-то поснижаем какие-то налоги, потому что вот эта неопределенность потери доверия, она же распространяется в том числе и на поведение России в мире.
То есть они падут, а вдруг они еще на кого-нибудь нападут?
Ну, вдруг да, вдруг наши там регулярные части, наш президент решит, что регулярные российские части должны идти освобождать Харьков с Одессой. Ну, понимаете, как вот я же много общаюсь с западными экспертами, И у них такое ощущение. Слушайте, я был в Прибалтике, и в Эстонии у меня вполне серьезные люди говорят, слушайте, мы боимся российских танков, которые вот скоро появятся у нас тут на территории нашей суверенной Эстонии.
Ну, идут в Нарву освобождать.
Ну да, но нет, но я понимаю, что, может быть, надеюсь, что этого не случится. Но такое настроение и среди общественного мнения на Западе, и среди инвесторов оно есть. И поэтому я бы, так сказать, заманить только какими-то вот этими паллиативными мерами макроэкономическими внутри вот этого маленького пространства, это сложно. Тем более, что даже, допустим, сейчас снизим налоговую нагрузку на наш бизнес, допустим, но это еще больше вычет из нашего бюджета. Значит, нам тогда надо, если мы хотим все-таки сохранять хоть какое-то социальное равновесие, все-таки рубить вот тот сук, о котором я сказал. То есть расходы на оборону, на государство, на правоохранительные функции. А это уже снова вопрос политический. Это вообще изменение внутренней ситуации довольно сильное. Поэтому я считаю, что, как это не прискорбно, но вопрос о нашей нормализации отношений с Западом, это ключевой вопрос для выхода в том числе и из экономического кризиса. Не только экономического. Но вот мы, к сожалению, заложники нашей внешней политики.
Я вот про санкции почти ничего толком на форуме пока не слышал, но поговорил в кулуарах с Яковом Уринсоном, который был министром экономики России в трудные годы. Давайте мы тоже послушаем небольшое интервью и обсудим.
Яков Моисеевич, какой у вас вот взгляд сейчас на ситуацию с экономикой, я имею в виду влияние санкций? Вот насколько это серьезный удар по российской экономике?
Ну, я думаю, это, конечно, серьезный удар по российской экономике. Прежде всего, из-за дефицита финансовых ресурсов. Как я понимаю, если раньше можно было занимать на внешнем рынке где-то там по 3-4% годовых, сейчас ниже, чем 12-15% не займешь. А это означает, что существенно усложняется инвестирование в российскую экономику. Главное, куда сложнее найти проекты, которые бы окупались при такой дороговизне внешних денег.
Ну, а в какие сроки российская экономика может приспособиться к этой ситуации? Вот, предположим, санкции длительные, да? Там, годы, как Куба.
Ну, на мой взгляд, это, ну, во-первых, полностью приспособиться к этой ситуации просто невозможно. Дорогие деньги есть дорогие деньги. Это первое. И второе, но, слава богу, мы знаем, что такое, когда они разрешают импортировать высокие технологии, современное оборудование и так далее. Все на Советском Союзе на самом деле. Это очень сильный, тяжелый удар. Но лет 8-10, чтобы прийти в себя, а полностью приспособиться, на мой взгляд, невозможно. Это очень.
У вас есть впечатление, что у правительства есть ясное понимание, что сейчас делать?
Ну, мне кажется, у таких людей, как Сулуянов, там, или Набиуллина, особенно Набиуллина, продемонстрировала, что у нее есть понимание, что делать. Она там 17% поднял ставку, хотя, может быть, надо было и выше поднимать. Но понимание есть, но, как в старом анекдоте, съесть он съесть, но кто ему даст? У экономического блока правительства есть понимание, что делать, но удастся ли ему сделать то, что они считают правильным, это зависит не только от экономического блока правительства, а от Центрального банка, зависит в целом от политической ситуации. Ну, прежде всего, существенная экономия расходов, сокращение всех расходных статей. Ну, сегодня кто-то Силанов, по-моему, говорил, сокращать все, можно говорить, оборонные расходы. На мой взгляд, все можно сокращать. Я сам проходил, понимаю, что это можно сделать. Сегодня нет другого пути, как прежде всего сокращение расходов. Но дальше, конечно, институциональные реформы, сколько дополнительной дешевой нефти и газа нет, только институциональные реформы могут дать дополнительные ресурсы для развития. Но это дело болезненное.
Ну, то есть опять все упирается в политику.
Безусловно, у нас экономическая политика стала сейчас тоже заложником не только внешней, но и некой внутренней политики. Потому что, но Яков Моисеевич абсолютно правильно говорит, что в экономическом блоке правительства есть понимание, что делать. Я с ним согласен, там работают достаточно профессиональные люди, но решения принимают не они.
То есть они принимают экономические решения
нет,
в рамках
нет,
политики?
Они дают, нет.
Дают рекомендации?
Они дают свои предложения по тому, какие решения должны быть. А решение принимается Владимиром Владимировичем Путиным, исходя из более широкого круга как бы факторов, чем просто экономика и финансы. И для него, например, там вопросы, связанные с геополитикой, наверное, намного важнее были, по крайней мере, до недавних пор, чем вопросы того, что происходит с экономикой. У меня вообще было ощущение, еще летом прошлого года, когда вот в Донбассе была, собственно, война открытая, что для...
А сейчас она тоже идет.
Ну, сейчас она, к сожалению, да, снова начала активизироваться. Но у меня было ощущение, что еще летом прошлого года у Путина не было ощущения экономической катастрофы надвигающейся. Он считал еще тогда, мне кажется, что все эти прогнозы Кудрина, там, Грефа, того же даже Улюкаева, там, Набиуллина, они же тоже делали довольно реалистические прогнозы Центральной Маке. Это все, что называется, игры экспертов. Что, ребят, вы меня специально пугаете, на самом деле я-то лучше знаю. Все будет... Вы же мне говорили, что у нас там демографический кризис. А смотрите, у нас рождаемость подскочила. Но это отдельная тема, почему она подскочила. И на самом деле все далеко не так. Вот, вы мне говорили, ну, он же любит часто говорить, вот вы мне там чего-то такое, а это не осуществилось.
Ну да, вы меня все время пугали, что нефть упадет, а она не падает.
Она не
цена.
Падает, да. А вот осенью, мне кажется, все-таки к Путину пришло какое-то понимание, что экономика начинает подтачивать его даже какие-то геополитические планы. То есть совсем в этом смысле стало плохо. И, возможно, те предложения, которые формирует макроэкономический блок, финансово-экономический блок, они сейчас более серьезно к ним, конечно, относятся там, где принимают решения. Но все равно, я повторяю, без кардинального решения во внешнеполитической сфере, без разрешения кризиса вокруг Украины, в который Россия втянулась, нам делать в ближайшие годы будет абсолютно нечего.
Я напомню, что у нас в студии Евгений Гантмахер, известный экономический эксперт, профессор, доктор экономических наук. Ну, вот еще одна тема, которая тоже возникла, это, собственно, то, что вот-вот нефтедобыча в России может оказаться вообще ниже себестоимости. Вот если это сейчас, по-моему, 46 долларов за баррель, а если упадет, Кох считает, что 35. Там. После этого критический такой момент, и что? Тогда Россия будет снижать добычу, а кто-то будет занимать эти российские рынки. И плюс еще цены на газ тоже будут пересматриваться.
Да, цены на газ, они же у нас с лагом примерно в полгода, по-моему, согласно формуле, да, по которой газ у нас считается, ну, длинные поставки в Европу. Поэтому где-то вот ближе к весне, я так понимаю, там тоже будет снижение цен на газ. Нет, я бы сказал так, если, допустим, цена на нефть снизится ниже себестоимости, она разная, на самом деле, разные месторождения, разные компании. Я говорю, я вот сегодня читал, Олег Перов сказал, что у Лукойла это порядка 40 долларов за баррель. Нет, добыча будет продолжаться. Я в этом абсолютно уверен, потому что, ну, как вам сказать, ну, остановить нефтяную скважину и вообще обнулить поток экспортный, это невозможно. Другое дело, что все эти компании типа Роснефти, которая первая оказалась в этом ряду, они, конечно...
Самые неэффективные.
Ну да, они, конечно, придут снова же к нашему уважаемому правительству, к тому же Дмитрию Анатольевичу, к Владимиру Владимировичу, безусловно, к Дмитрию Анатольевичу, и скажут, ребят, ну вы нам там где-то подкиньте денег.
Из резервного фонда.
А я не знаю откуда, потому что сегодня, кстати, Медведев сказал совершенно, по-моему, какую-то ужасающую фразу. Вот если бы я был инвестором, я бы сидел там, слушал то, что он говорил, все эти бла-бла на насчет там освобождения бизнеса от давления, все это. Но он сказал фразу, что да, у нас низкий долг государственный, это правда, и проблем нет. Ну да, у нас довольно приличный корпоративный долг, но мы поможем нашим корпорациям, если будут проблемы по отдаче этих долгов.
Слушайте, но ведь было же так в 2009 году, дали там разным компаниям, которые лучше бы разорились.
Ну, 2009...
Или перешли, точнее, перешли к тем банкам, которые им давали деньги в кредит.
Но продали бы их. В 2009 году, к счастью, для тех, кто принимал такие решения, нефть. Был быстрый отскок. Это был там год-полтора, когда была вот такая сложная ситуация. Сейчас ведь все прекрасно понимают, что отскока в ближайшие годы не будет. И, кстати говоря, те кредиты, которые тогда были даны, по-моему, формально их те компании отдали. Вот за эти уже годы, или, по крайней мере, начали отдавать. А здесь, когда Дмитрий Анатольевич, такой великий рыночный и либеральный как бы мыслитель, да, то, что он говорил, там много такого, вроде бы, под которым можно подписаться. Правильно, да. Да, и вдруг он говорит... Это конкретная вещь, что мы нашим корпорациям, оказывается, будем помогать. Вот это как-то, ребята, перечеркивает, с моей точки зрения, все заверения о том, что мы будем улучшать инвестиционный климат.
А вот не думает ли он все-таки, что нужно было бы, ну, если там им помогать, может быть, стоило бы провести аудит того же «Газпрома», «Роснефти», выяснить, что они там тратят, а то они пока в советы директоров собираются опять крупных чиновников послать, а лучше бы они ревизоров послали туда.
Ну, я считаю, конечно, это уже стало притчей во языцах. Еще когда, помню, Греф был министром экономики, даже он не мог добиться транспарентности, как он говорил, допустим, всей отчетности и финансовых потоков «Газпрома». Он даже его не мог добиться. А сейчас ситуация, конечно, никоим образом не улучшилась. Там вот эти так называемые непрофильные активы содержатся. Ну, мы же с вами знаем прекрасно.
Ну, начальники какие-то... этих компаний получают там кто 2 миллиона рублей в день, кто 4, да, некоторые ну,
зарплаты,
6 миллионов
само
рублей
собой.
В день.
Но там главный источник, я бы сказал, непрозрачности, это закупки, которые производятся этими крупными компаниями на десятки, сотни миллионов долларов. Допустим, трубы, там всякое оборудование, и так далее, и так
вот
далее.
Все эти потоки, так
да, да. И, конечно, я считаю, что любой элементарный независимый аудит, а лучше реорганизация вот этих госкомпаний, кстати говоря, с моей точки зрения, если уж говорить о реформе экономики, это, конечно, ликвидация или, по крайней мере, минимизация количества этих госкомпаний. И их приватизация реальная, это создание конкуренции, это вывод на чистую воду всех этих потоков для акционеров и, естественно, для всех проверяющих органов и так далее. И тому подобное, это вполне могло бы, мне кажется, кстати, сыграть достаточно быструю роль и дать достаточно быстрый эффект.
Кстати, сегодня было интересно, такой опять спор был между Грефом и Улюкаевым. Улюкаев сказал, что 20% государства в экономике, а Греф сказал, что не 20, а почти 50, если считать вот эти госкомпании. И с ужасом предрек, что если сейчас, значит, продолжится кризис, то многие залоги, собственно, перейдут к банкам, банки превратятся в финансово-промышленные группы, и фактически банки-то основные государственные, опять же, вот и ВТБ, да, и Сбербанк, да. И фактически огосударствление достигли там 70 и более процентов. То есть это недееспособная экономика,
ну,
наверное.
Я с ним согласен, потому что вот этот взрывной процесс огосударствления дальнейшего, совершенно верно, как бы количество может перейти резко в качество. И мне кажется, что, если говорить о цифрах участия нашего государства, то, конечно, скорее Греф прав, потому что, ну, возьмем тот же самый «Газпром». Формально это открытое акционерное общество, и там много есть акционеров, да, вы можете на бирже купить акции «Газпрома», но 50 там, процентов плюс, там, по-моему, там один голос, это монополист, это государство, которое фактически и полностью предопределяет всю политику «Газпрома». И если вот так рассуждать, то, конечно, или там РАО РЖД, да, это российское акционерное общество российской железной дороги, 100% принадлежит акции государства. Поэтому, конечно, государство у нас, оно в экономике является основным собственником, основным инвестором, само себя проверяет, само себе назначает, как ему работать, и это все абсолютно изолировано от реальных процессов, поэтому такая вопиющая неэффективность.
Ну да, воровство тоже, что ж тут нам скрывать. Давайте мы звонок примем какой-нибудь. Александра, мне подключите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос такой к Евгению Гантмахеру. Вот завтра в Европарламенте будет рассматриваться резолюция об усилении санкций в отношении России, где уже там включены в повестку и отключение полное СВИФТа, выборочное полное, и два условия для начала отмены санкций или их послабления, а именно, это полное освобождение Донбасса и возврат полный Крыма. Вот. То есть Европа полностью дает понять, что эти условия не меняются ни при каких обстоятельствах и взглядах на это российское руководство. Как вы это прокомментируете? Спасибо.
Ну, Европарламент, я думаю, что, скорее всего, это примет. По крайней мере, большую часть этих мер поддержит, которые вы назвали. Но Европарламент не является органом, который принимает обязательные решения для даже Еврокомиссии и для стран, которые входят в Евросоюз.
Это скорее голос общественного
да,
мнения.
Да, это некое голос, действительно, голос общественного мнения. Но это важно, потому что как раз в Европе правительство, они прислушиваются к общественному мнению, но я думаю, что такого рода санкции, которые вы там назвали, и там насчет СВИФТа, насчет там целого ряда других, ну, сейчас все-таки идет какой-то процесс, я не знаю, насколько он успешен, насколько он долго будет продолжаться, но какая-то идет вот какое-то шебуршение вокруг Донбасса, по крайней мере, да, вот эти все нормандские форматы, минские договоренности там и так далее, ну, не исключаю, что это просто, знаете, игра мускулами с двух сторон.
Ну, мобилизация в Украине.
Да, мобилизация в Украине, Совершенно верно. С российской стороны тоже там звучат какие-то, какие-то самые разные там экзотические предложения. Вот. Поэтому, ну, типа, что мы вам там 3 миллиарда долларов потребуем, которые были, которые Россия успела дать еще Януковичу в виде займа. Это тоже такое...
Может быть, они обменяют 3 миллиарда на Януковича, чтобы его выдать?
Ну, это, в общем, какая-то идет...
Но, между прочим, это Медведев ни с того, ни с сего, ни к селу, ни к городу вдруг сегодня, оторвавшись от бумажки, начал на эту тему вдохновенно говорить, что верните нам 3 миллиарда вдруг.
Ну, да, да. В условиях, когда Россия списывает регулярно какие-то совершенно огромные долги...
В условиях, когда Россия туда посылает оружие так называемых добровольцев и недобровольцев, верните нам 3 миллиарда еще.
Да,
а за разрушенное кто заплатит?
Я считаю, что здесь, конечно, есть какие-то, видимо, формальные вещи, о которых он сказал, да, что там, по-моему, дефицит бюджета Украины при больше, чем... Или там долги внешние больше, чем некая цифра, которая, по-моему, 40% ВВП, которая была предусмотрена в этих соглашениях тогдашних между Россией и Украиной. Ну, наверное, формально какие-то основания есть. Но я должен сказать, что если мы сейчас будем формально мериться отношения России, уверен, там найдутся очень много оснований для того, чтобы и к России предъявить претензии.
Ну, в общем, да, это, конечно, понятно, что ситуация там военная, поэтому вот эти требования там возвращения долгов на каких-то, исходя из каких-то формальных критериев, ну, выглядят довольно, конечно, странно и уязвимо.
Я повторяю, мне кажется, что сейчас идет какая-то закулисная возня вокруг Донбасса между Европой и Россией. Ну, будем надеяться, что это к чему-то приведет, к каким-то мерам. И в Европе, кстати, некоторые стали говорить о том, что санкции можно было бы смягчить, если там, допустим, будет какой-то прогресс, перемирие, там, обмен военнопленными и так далее. Поэтому, скорее всего, ситуация будет идти не в сторону ужесточения. Скорее всего, санкции останутся именно такими, которые они есть сейчас. Смягчаться я тоже, к сожалению, в это не очень верю. По крайней мере, сейчас, в ближайшее время, я думаю, статус-кво будет еще довольно долго продолжаться.
Ну вот, то есть предстоит привыкать к этой ситуации в экономике.
Да, да.
Вот я думаю, мы сейчас еще послушаем еще одного участника Гайдаровского форума, бывшего председателя Центробанка России Сергея Дубинина. Как он оценивает ситуацию?
Российская экономика столкнулась с очень серьезным структурным кризисом. Сейчас принципиально важно не дать ему перейти в долгосрочную рецессию и не допустить финансового кризиса, о котором говорил Кеннет Рогов. Потому что эта угроза, в общем, так локализована, можно сказать, купирована, да, вот в конце года действиями третьего Центрального банка и Министерства финансов. Но, в общем-то, впереди непростые времена для должников, а значит и для банков, которым выдавали кредиты. И вот сейчас эту проблему нужно оперативно решать, что и делают правительство и Центральный банк. Ну а в более долгосрочном плане, конечно, возникают вопросы вот эффективности экономики, роста производительности труда. Сейчас новый масштаб цен, который возник в результате девальвации, действительно позволяет надеяться на рост конкурентоспособности. И вот этот шанс должен быть 100% использован. Ну, здесь нужны инвестиции, это главное.
Сергей Константинович, скажите, на ваш взгляд, есть ли большой риск потратить резервы, вот как говорилось сейчас на дискуссии, буквально за 3 года?
Ну, резервы и создавались для того, чтобы использовать их в кризисных условиях. Вопрос в том, чтобы существенно повысить эффективность этих затрат, о чем, собственно, говорят все. А вот тут начинается та песня, которая, опять же, ну, не нова, но нам от нее никуда не деться. Это эффективность государства в целом. Вот эти задачи, это такая долгосрочная или среднесрочная, прежде всего, задачка. Здесь я согласен с оценками Германа Оскаровича Грефа, да, что вот без повышения эффективности государственного управления очень трудно будет что-нибудь сделать.
Это был Сергей Дубинин. Я хотел Евгения Гантмахера спросить о возможности вот какого-то финансового банковского кризиса в России, есть ли действительно такие риски, а то тут люди понесли рубли под высокие проценты в банке, и некоторые проценты меня просто пугают в таких второсортных финансовых учреждениях.
Ну, да, вообще-то одна из причин, по которой Центральный банк отзывает лицензию уже на протяжении последних уже лет, да, это вот эти аномально высокие проценты, которые обещаны. Это даже было до вот обострения этой нынешней ситуации. Сейчас тем более. Сейчас, мне кажется, это очень рискованно доверяться и покупаться на такие высокие проценты. Но я, конечно, не такой специалист по банковскому сектору, как Сергей Константинович Дубинин. Но снова же Грефко, о котором сегодня мы много говорим, он вообще герой дня. Вообще
да,
герой
дня. Спрятался от прессы, к сожалению.
Да, ну, герой дня, Герман Иванович. Но он сегодня сказал, он все-таки человек, знающий банковский сектор изнутри, он сказал, что если нефть будет 43-45 долларов за баррель, то начнется банковский кризис. Значит, Миша сегодня уже говорили, что у нас сейчас сегодня 46. То есть уже
на грани.
Достаточно близко. И, кстати, то, что сказал Дубинин, механизм же понятен, потому что по мере снижения цены на нефть снижается рентабельность, прибыльность даже того сектора экономики, который у нас еще остался. Значит, естественно, он же закредитован у тех же самых наших российских банков. Эти предприятия не могут отдавать вовремя долги. У банков растут пассивы. То есть, так сказать...
А тут еще и граждане набрали в долг.
Тут еще граждане вдруг действительно нет. Ну, во-первых, люди...
Большие суммы.
Люди, во-первых, нет, кредит со стороны населения тоже достаточно большие, и там нарастает процесс того, что они не могут отдать. Но даже дело не в этом. Люди же еще и все-таки пытаются забрать деньги. Правда, сейчас пока не так интенсивно, как это было, допустим, в конце прошлого года, сейчас немножко успокоилось. Но, тем не менее, вот такие заявления, которые сделал Греф, ну, это, собственно, повод для того, чтобы пойти из банка и просто деньги снять, честно говоря. Пусть лучше у меня лежат под подушкой. Вот, и это все может привести к тому, что банки станут не кредитоспособными, они могут просто прекратить свою работу. У них просто не будет оборотных
средств. Опять останутся несколько больших банков.
Ну, понятно, понятно, что мы видели, например, как было с Банком Москвы, который, конечно, был банкрот, но его взяли под крыло, по-моему, там ВТБ или там кого.
Да-да.
Да, и как бы Банк Москвы остался как бренд, то фактически ВТБ своими деньгами закрыл все эти огромные бреши, которые были. Но если это, допустим, не дай бог, случится со Сбербанком, то такие бреши, значит, должен закрывать, видимо, бюджет. И те же резервные фонды, о которых говорил Сергей Константинович.
Которые не резиновые.
Ну, которые не резиновые, абсолютно.
Давайте мы коротко только звонок из Сибири примем. Владимир, пожалуйста, времени мало.
Здравствуйте, уважаемый Евгений Шлемович. Как бы вы прокомментировали вот диверсификация экономики? Владимир Владимирович в своем послании как бы поставил на ней крест, говоря о том, что и льготы давали, ну, никто не поворачивается в эту сторону. Она что, окончательно похоронена? И способна ли она сыграть роль антикризисного локомотива в положительном случае?
Спасибо.
Да, вы знаете, я бы хотел вернуться к тому, что, о чем говорил Дубинин и на чем он закончил. Да, он сказал, что надо повышать эффективность госуправления. Я скажу более радикально. Самое первое, что надо сделать, причем очень быстро, радикально, это надо вообще-то реформировать наше любимое государство, которое не может распорядиться ничем, более того, оно неэффективно этим распоряжается, но оно ворует и так далее, и так далее. Так вот, если мы получим, допустим, в силу каких-то непонятных, конечно, усилий политических, эффективное государство, тогда можно проводить на этой базе и диверсификацию экономики, и все прочие другие реформы. Поэтому это ключевое звено. А просто так диверсификация вот в этих условиях институтов и вот этого государства, она у нас никогда так и не будет.
Нет, ну у кого-то будут стихийные там где-то будет маленький успех, и его будут носить на руках этого бизнесмена и показывать везде на форумах.
Есть, конечно, успешный опыт есть всегда, даже в самых тяжелых условиях, но мы же видим данные статистики, они же не делают погоды в целом по стране, Россия все-таки страна большая, поэтому как бы это исключение, которое подтверждает скорее правило.
Да, но последнее, все-таки времени мало, а пару слов, а что с регионами будет внизу? Плохо будет?
Ну, если говорить о социальной политике, давайте так скажем, да, потому что основная функция, допустим, субъекта федерации, властей региональных, это поддержка образования, здравоохранения, там, социального обеспечения, то есть соцзащиты. Ну, конечно, это все скукоживается, как шагреневая кожа. Мы это видим, кстати, уже не первый год. И к вопросу об увеличении расходов на здравоохранение. Доступность вся будет уменьшаться. И не знаю, как люди будут в этом... В большинстве, подавляющем большинстве регионов, как люди будут выживать. Это большие проблемы.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Евгений Гантмахер. Мы говорили о прогнозах развития России достаточно печально.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
c'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte, on voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. C'est triste Venise, autant des amours mortes, que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes, inutile beauté devant nos yeux déçus.